Трудности воспитания. Неожиданное богатство, свалившееся на голову Тома Сойера и Гека Фина, взбудоражило Санкт-Петербург. В городе-окрестностях началась настоящая золотая лихорадка. Не только ровесники Тома, но и взрослые солидные люди, прежде незамеченные в излишней мечтательности, буквально помешались на кладоискательстве и в поисках зарытых сокровищ разобрали доска за доской все заброшенные дома. Куда бы ни шли Том с Геком, за ними по пятам следовала свита восторженных обожателей. Если раньше никто не прислушивался к тому, что они говорят, то теперь люди подхватывали и повторяли за мальчиками каждое слово. Городская газета даже опубликовала их биографии. Вдова Дуглас поместила деньги Гека в банк, а судья Тэтчер по просьбе тети Полли сделал то же самое для Тома. Каждый из мальчиков теперь имел громадный доход. По доллару ежедневно. За эту сумму в те времена можно было неделю иметь стол и квартиру, учиться, одеваться и стричься у парикмахера. Судья Тэтчер стал относиться к Тому Сойеру с искренним уважением. «Том удивительный молодой человек», — говорил судья. «Разве обыкновенный мальчик сообразил бы, как вывести мою дочь из лабиринта? Десятки взрослых людей несколько дней рыскали по пещере, и ни один не сумел найти выход, который обнаружил Том». Когда Бекки рассказала отцу по секрету, что в школе Том выдержал ради нее порку, судья был заметно тронут, и это была великодушная, благородная, святая ложь, с чувством признал судья. «Удивительный молодой человек! Надеюсь когда-нибудь увидеть Тома знаменитым законодателем или великим полководцем. Я лично приложу все усилия, чтобы он попал в Национальную военную академию, а потом изучил бы юридические науки в лучшем учебном заведении страны. Таким образом, он подготовится к той или другой профессии, а может быть, и к обеим сразу». Богатство Гека Фина, а также то, что он теперь находился под опекой вдовы Дуглас, ввело его, нет, втащило, впихнуло в общество. Гек терпел невыносимые муки. Служанка вдовы одевала и умывала его, причесывала и приглаживала ее непослушные волосы, укладывала спать на отвратительно чистые простыни, без единого пятнышка, которое он мог бы прижать к сердцу, как старого друга. Геку приходилось есть с тарелки, пить из чашки, пользоваться ножом и вилкой, вытираться салфеткой, а не рукавом. После еды наступала очередь новых мучений. Надо было учить уроки, ходить в церковь, а главное — вести беседу так вежливо, что Гек потерял всякий вкус к разговорам. Кандалы цивилизации сковали его по рукам и ногам и лишили самого дорогого в жизни — свободы. 3 недели Гек мужественно терпел эти измывательства, а потом сбежал. Встревоженная вдова 2 суток повсюду разыскивала своего воспитанника, многие ее знакомые приняли участие в поисках, но никому не удалось вернуть Гека домой. Пришлось обратиться за помощью к Тому Сойеру. Том прямиком направился к бочке из-под сахара, в которой прежде жил Гек, и нашел своего товарища там, вновь облачившегося в лохмотья, грязного, нечесанного и безумно счастливого. Решительной рукой Том вытащил друга из бочки, рассказал, каких хлопот Гек наделал вдове и потребовал, чтобы тот немедленно вернулся к своей благодетельнице. Лицо Гека из спокойного и безмятежного сразу стало мрачным. «Даже не проси, Том», — твердо ответил Гек. «Я уже попробовал, хватит с меня, не привык я. Вдова добрая, не обижает меня, только порядки ее не по мне. Велит вставать каждое утро в одно и то же время, велит умываться, сама причесывает». Просто все волосы выдрала. В дровяном сарае спать не позволяет. Да еще надевает этот чертов костюм, а в нем просто задохнешься. Воздух как будто совсем сквозь него не проходит. Одни мучения. Мух не лови, громко не разговаривай, башмаки носи, не снимая, все воскресенье. Обедывает вдова по звонку, спать ложится по звонку, встает по звонку. Ну какой нормальный человек это выдержит?
Видишь ли, Гек, все так живут.
«Том, я не все. Мне это не подходит, понимаешь? Еда уж больно легко достается. Так и есть неинтересно. Рыбу ловить спрашивайся, купаться спрашивайся, куда не понадобится, везде спрашивайся. Ругаться нельзя, приходится лазить на чердак, там отводить душу. Курить вдова не разрешает, зевать тоже. Ни тебе потянуться, ни почесаться, особенно при гостях. Знаешь, Том, ничего хорошего в этом богатстве нет. Напрасно я в это дело ввязался. А вот эта одежа как раз по мне. И бочка тоже по мне. Теперь я с ними ни за что не расстанусь. Том, Я бы не вляпался в такую историю, если бы не деньги. Так что возьми-ка ты мою долю себе, а мне выдавай центов по 10. Только не часто. Я не люблю, когда мне деньги даром достаются. Еще, Том, ты уж как-нибудь уговори вдову, чтобы она на меня не сердилась.
Нет, Гек, я не могу, нехорошо получается. Попробуй, потерпи еще немножко, может, тебе понравится.
Понравится, возмутился Гек. К черту, хочу жить на свободе. Помнишь, мы собирались податься в разбойники, а эта вдова все испортила. Ведь у нас есть и ружья, и пещеры. Зачем нам деньги? Обойдемся как-нибудь.
Том решил брать быка за рога. Слушай, Гек, я вот разбогател, а все равно иду в разбойники. Это никак не связано.
Правда?
Правда. Только знаешь, Гек, мы не сможем принять тебя в шайку, если ты будешь плохо одет. Подумай сам, что скажут люди. Ну и шайку у Тома Сойера одни оборванцы. Тебе самому будет неприятно, и мне тоже.
Гек долго молчал, раздираемый внутренней борьбой. Ну ладно, Том, скрипя сердце, согласился он. Поживу у вдовы еще месяц, попробую. Может, как-нибудь вытерплю, если ты примешь меня в шайку.
Договорились. Пойдем, я попрошу, чтобы вдова тебя поменьше тиранила, ведь потом, когда ты станешь знаменитым разбойником, она сама будет гордиться, что в свое время пригрела тебя.
Том взял Гека под руку и повел по дороге, ведущей в усадьбу вдовы Дуглас. По дороге, расписывая ему самыми яркими красками их будущие приключения в разбойничьей пещере, их будущую всемирную славу.